Глава 75. Элли. Тим и Элли вели обычную повседневную жизнь, как будто все в их мире шло своим чередом. Со стороны их можно было принять за типичную довольную пару, правда, с единственной небольшой разницей. Элли знала, что их отношения — притворство и обман. Каждый день в 5:30 утра Андрей забирал ее из дома и вез на работу в Лондон, и каждый вечер Тим готовил ужин. Затем они устраивались на диване, чтобы вместе посмотреть записанный Тимом фильм, либо сидели, уткнувшись носом, каждый в свой планшет. Элли было неприятно, что она влюбилась в человека, у которого явно имелись свои тайные планы. До того, как она увидела видеозапись, на которой он произносил в камеру слова «Привет, Элли», какая-то крошечная часть ее «я» упорно цеплялась за надежду, что лжи Тима относительно его матери имеется некое невинное объяснение. Например, он обнаружил, что та работала у Элли уже после их знакомства, или же вообще этого не знал. Увы, видеозапись подтвердила то, что подсказывал ей внутренний голос. Не было ничего невинного в том, что касалось Тима и его мотивов. Все, что он делал, было отлично продумано и отрепетировано. Мысли Элли сжег один единственный вопрос — почему? Она точно знала одно. Тим прошел тест на совпадение ДНК относительно недавно, иначе ее давно уведомили бы о наличии у нее ДНК-пары. С другой стороны, он приходил на собеседование более года назад. Может быть, на самом деле он журналист? Или его наняла компания-соперник, чтобы он проник в их ряды? Или ему просто крупно повезло оказаться ее ДНК-парой? Все это было более чем невероятно, и Элли отчаянно пыталась докопаться до истины. Но в одном не было сомнений. В какой-то момент, задолго до их личной встречи, Тим, преследуя некие личные цели, уже знал, что рано или поздно она обнаружит видеозапись с ним. И пока Элли не выяснит, что именно он от нее прячет, они продолжат разыгрывать свой спектакль. Она вошла в стеклянные двери лондонского отеля «Сохо» почти бегом, прежде чем папарацци узнают ее, и в сопровождении телохранителей поднялась на третий этаж в заранее приготовленный номер люкс. Впереди шагал Андрей, следом Элли, по бокам еще два представителя ее службы безопасности. Все уже были ознакомлены с ее подозрениями относительно Тима. Элли отклонила предложение Андрея вырвать у Тима признание силой, равно как и отказалась прервать с ним всякие отношения. Она задалась целью докопаться до истины, не прибегая к насильственным методам, и с завидным упорством продолжала свой квест. Единственное, на что дала согласие, носить при себе тревожную кнопку, когда бывало с Тимом. На пороге шикарного, современного номера ее встретила Ула и приняла у нее жакет. В центре комнаты за столом сидела женщина и трое мужчин. Элли сняла солнечные очки и присоединилась к ним.
«Элли, это Трейси Фентон и ее команда. Джейсон, Бен и Джек», — сказала Ула. «Они занимались сбором и изучением личных данных Тима».
Элли еще ни разу вживую не доводилось встречаться с командой частных детективов, работавших на ее компанию. Их услуги нарушали немало законов об информационной безопасности и невмешательстве в частную жизнь. Но это меньше всего заботило ее, тем более что данное расследование было для нее крайне важно.
«Итак, начнем», — просто сказала Трейси и открыла разложенные на столе цветные папки. Ее внешность слегка удивила Элли. Если учесть, какими сомнительными методами пользовалась ее команда, сама Трейси выглядела серой мышкой. А вот говорила она прямо и деловито.
«Во-первых, от имени моей команды я хотела бы принести вам наши искренние извинения за то, что в первый раз за все время нам забили гол. К сожалению, время, отведенное для завершения нашей работы, не позволило выполнить ее так скрупулезно, как хотелось бы. Хотя, разумеется, это не оправдание. Я хочу лично заверить вас, что этого больше не повторится».
Элли кивнула, но более ни единым жестом не показала, что прощает их оплошность.
«Информация по вашему жениху скудна, и, на наш взгляд, он зарыл ее очень и очень глубоко.
— продолжила Трейси. При этих словах у Элли тотчас свело живот. Чтобы сохранить видимость самообладания, она уперлась каблуками в ковер.
«Тем не менее, позвольте доложить вам, что мы имеем на сегодняшний день. Тимоти Хант, настоящее имя Мэтью Уорд, родился в Сент-Неотсе, Кембридж-Шир. Его родителями были Саманта и Майкл Уорд.
Он сказал мне, что никогда не знал своего отца. Его родители состояли в официальном браке?»
«Да»,
— ответила Трейси, передавая через стол копии свидетельства о браке и о рождении.
«Других детей у пары не было. До 16 лет Мэтью учился в Кембридже. Средний ученик с посредственными результатами выпускных экзаменов. Правда, мы так и не нашли сведений, продолжил ли он где-то свое образование, в том числе в университете. Тем временем, 8 лет назад, спустя 26 лет супружества, его родители развелись. Каждый из них вступил во второй брак. Мать погибла 3 года назад в домашнем пожаре в Оундле, графство Норт-Кемптоншир. Согласно данным вскрытия, смерть наступила якобы от удушья. Резюме Уорда для работодателей включает в себя ряд вымышленных фирм, чье существование не подтвердилось в ходе проверки. Мы также не смогли найти его текущее место работы».
«То есть в течение почти 2 десятков лет Тим, то есть Мэтью, не существовал?»
— спросила Элли.
«Получается, что так. Он стер все свои следы и упоминания о себе».
Трейси открыла другую папку и протянула Элли новую стопку распечаток и ксерокопий.
«Тимоти впервые появился в вашей жизни, когда пришел на собеседование. До этой даты мы не нашли о нем никакой информации. Все, что мы узнали о нем во время нашего первичного расследования, оказалось фейками или подтасовками фактов. Мы поговорили с его товарищами по футбольной команде, и те сообщили нам, что он вступил в клуб всего год назад, но почти не участвует в публичных мероприятиях. Никто о нем толком ничего не знает».
«Ну, допустим, он получил бы у нас работу. Но ведь он наверняка должен был знать, что ложь в его резюме рано или поздно вскроется».
«Думаю, да».
«Это вынуждает меня сделать вывод, что единственной целью его прихода было получить доступ в здание, заглянуть в камеру и произнести мое имя в надежде, что в один прекрасный день я это увижу».
«Он затеял долгую игру. Вот только с какой целью?»
Элли покачала головой.
«И если вы не можете найти его нынешнего работодателя, то что он делает, когда говорит мне, что каждый день ходит на работу?»
«Если вы не против, мы можем организовать за ним слежку».
«А нельзя поговорить с его отцом? Кстати, он еще жив?»
«Жив, но недавно овдовел и находится в приюте для жертв инсульта в Гелбрейте, в Шотландии. По словам управляющего приюта, у него отнялась речь».
«И вы не смогли больше ничего обнаружить о Тиме даже по его ДНК?»
«Ничего. Даже когда пропустили его фото через программу распознавания лиц. Информации по его ДНК больше нет в базе данных компании, но мы попытались извлечь хоть что-нибудь из его отпечатков пальцев в вашей квартире. Увы, ничего интересного. Как если бы он сыпал позади себя крошки только в том направлении, куда хочет нас привести».
«Черт», — прошептала Элли и откинулась на спинку кресла. Ее спина и подмышки были влажными от пота. Надеясь хоть немного остыть, она прижала запястье к прохладным кожаным подлокотникам. Все, чего она опасалась, оказалось правдой, только правдой гораздо худшей, чем она могла себе представить. Тим не просто был ее ДНК-парой. Он был ее врагом. Внезапно до Элли дошло, что в комнате воцарилось молчание, и все избегают смотреть ей в глаза. Она чувствовала себя оплеванной и униженной. Интересно, они уже посмеялись за ее спиной? Мол, такая богатая и такая дура, позволившая себя провести. Она поднялась на ноги, надела солнечные очки и жакет и, поблагодарив Трейси и ее команду, направилась вон из номера. Ула и Андрей последовали за ней. Пока Андрей вез ее, преодолевая утренние лондонские пробки, в офис, горе уступило место злости. Она не просто понесла личную утрату, у нее также украли будущее, и это жутко ее злило.
Она потеряла своего милого Тима, чье место занял незнакомец, который явно что-то затеял против нее. К тому времени, когда ее автомобиль, кое-как преодолев лондонский мост, подъехал к их офису, расположенному в знаменитом небоскребе «Осколок», Элли уже диктовала распоряжение Ули, которая яростно печатала их на своем планшете. Поменять все замки и коды доступа в ее квартире, сменить номер мобильного телефона и адрес личной электронной почты, удалить все текстовые сообщения от Тима и их совместные фотографии, стереть любые контакты, какие только могли иметь место между ними. Поднимаясь на лифте на 72-й этаж, Элли размышляла о том, как и когда она вызовет Тима на откровенность. И в конце концов решила, не откладывая дело в долгий ящик, прижать его к стенке этим же вечером. Она вернется домой и с помощью Андрея и его команды добьется от него правды, каким бы средством ей не пришлось для этого прибегнуть. Увы, элемент неожиданности был вырван из ее рук. Закрыв за собой дверь офиса, она увидела Тима. Тот сидел в ее кресле, закинув ноги на рабочий стол. «Привет, Элли. Кажется, нам пора поговорить», — произнес он, улыбнувшись от уха до уха.